что-то там пришло, сейчас засканил, залил, все понятно об этом девайсе. Нет. Нужна очень серьезная подготовка, нужно работать и собеседоваться. Два разных скилла. Это надо понимать. В Фейсбуке коннективити безумное. Ты как бы знаешь всех, ты можешь написать лично кому хочешь. Вообще никакого контроля нет. Я со своим менеджером говорю только про свои отпуски.
Всем привет! Вы слушаете IT-кулер, подкаст о людях в IT, в студии Миша и Ксюша.
Привет!
И в гостях у нас сегодня Роксана Петрук, продакшн-инженер из Facebook, а также крайне разносторонняя и увлекающаяся личность. Настолько, что нам было сложно выбрать, о чем конкретно записать подкаст. Привет, Роксана! Расскажи немного о себе.
Привет, ребят! Да, я очень увлекающаяся личность. Я начала работать в IT, когда не было понятно, что это самая будет популярная вещь и как бы что будет хорошо. Начала я работать в IT, когда еще жила в Киеве. А сейчас я переехала, живу в Дублине, в Ирландии. В Киеве закончила политех, Киевский политехнический институт, прикладную математику. И начала работать с третьего курса в небезызвестных киевских компаниях, назовем это так. Вот. Попала туда через курсы, которые у нас были на базе универа. Это очень такой хороший у нас универ в плане того, чтобы найти работу. Все очень сильно помогали. Потом, после того, как я нашла работу, работала Java-программиста для начала.
Java.
Вот. Всегда очень интересовала робототехника. Я всегда как-то думала, что рано или поздно все закончится C++ или чем-нибудь там таким вообще безумным. Сначала Java, потом поработал еще на Одеске в свое время после. Там был стартап, был как бы удаленка была. В итоге океан этот прибил меня к Scala, к функциональному программированию в целом. И очень все это мне нравилось в тот момент. И как-то фронтенд начал развиваться очень сильно. И было очень мало людей, которые как бы умели во фронтенд хорошо. И я подумала, блин, как интересно, это ж прям с людьми сразу. А я люблю людей, это моя тема. Люблю людей, люблю, чтобы им было удобненько. И я как-то начала интересоваться. И еще когда я работала, память не изменяет, в Люксофте, то уже как бы начали говорить про Angular. Вот. И я как бы прыгнула в этот поезд. И когда уже в компании я в следующей называлась Levi 9, по-моему, значит, я прыгнула в Scala. Вообще меня наняли как Scala-девелопера. Но потом выяснилось, что я люблю фронтенд, что я люблю писать на Angular 1.4. Окей, не люблю, давайте нет. Окей, забираю эти слова обратно.
Пришлось скорее.
Вот, как бы умею им пользоваться. И случилась семейная ситуация. Вот, и мой тогда еще не муж, но будущий муж, Игорь, он попал в Google. Прошел собеседование.
Поздравляем, да. Так, немножко. Да. Спустя время, но
да,
все-таки.
Да, вот, Игорь попал в Google, и нужно было переехать в Ирландию, чтобы получить работу. Понятное дело, что мы как бы люди, не привязанные к месту жительства. В общем, собрали манатки и переехали. Вот. Здесь я нашла работу, и, это было довольно интересный такой тоже процесс, длительный, но в итоге через Referral нашла работу в Амазоне. И с тех пор работала в Амазоне. 4 года проработала в Амазоне. Вот, в нетворкинге, в UI-ах для нетворка, в UI-ах для алертинга, собирания метрик, там, все вот это. Такая вот история. А потом в процессе вот этого всего работы в Амазоне я очень много пересекалась с проблематикой user experience, с тем, что люди не понимают, что им показывают. Мне попалась в руки книжка по design process и по тому, как вообще как бы процессить requirements, чтобы нормально писать UI, чтобы вот не надо было переписывать там по 10 раз кнопочки там эти все, там, джинглировать этим делом. В общем, я так заинтересовалась этим всем. Моя работа работа в Амазоне меня полностью устраивала, но мне как-то хотелось чего-то другого. Вот, и также в тот же момент появилась такая модная тема, как SRE, Site Reliability Engineering. Google, они сделали книжку даже, об этом очень хорошая книжка. Значит, суть SRE состоит в том, что это как бы вопрос надежности работы системы, да, то есть как бы любая система, она имеет потенциал к тому, чтобы упасть. Да, в определенных условиях. И суть SRE состоит в том, чтобы не на 100% исправить это, а на некоторое количество девяток процентов исправить это. Мне было очень интересна эта штука, потому что это, с точки зрения user experience, да, SRE — это что-то вроде «ты точно знаешь, что в 99.99999% случаев ты будешь знать, а что делать, если ты не знаешь?» Там, ну и так далее. Да, то есть это такой интересный кейс. Вот, и вообще надежность — это интересный user experience кейс. На волне этого, в общем, и на волне того, что мне как просто хотелось каких-то перемен, я пособеседовалась в Facebook. Нет, не так. Я решила в Google попасть, так? Я решила попасть в Google. И, в общем, проходила у них собеседование. В то время им нужен был user experience человек. Но после 8 интервью, потом каких-то подач к какому-то CEO, что такое, в общем, не получилось. Не вышло. Не повезло.
Не получилось, не фартануло. Exactly. Да, вот
да, и, ну, я была такая вся немного грустная по этому поводу, потому что мне очень-очень хотелось, и, ну, я вложила очень много сил в это. Вообще, это такая штука, ну, я не знаю, для софтвер-инженера попасть в Google, как мне кажется, это такой топ, когда ты типа...
Да.
Да.
Mm-hmm.
Вот, ну, и несмотря на то, что я работала в Амазоне, я все равно как-то у меня всегда в голове было так, я хочу в Google попасть, вот что такое... Вот, ну, в общем, я не попала, и я такая, ух, блин, что ж теперь делать? И потом один мой друг сказал, что он без проблем, если хочешь, попробуйся в Facebook, там весело. Вот. Ну, хотя бы. Я такая, блин, ну, давай, сейчас попробуемся. Вот, я как раз была очень-очень готова, потому что я там по утрам писала Дикстру, ну, то есть у меня был такой уровень подготовки, которому, как бы, если я сейчас буду готовиться, мне, наверное, нужно еще месяца два подготовиться. Вот. В любом случае, я, в общем, прошла это собеседование на продакшн-инженера. Пройдя это собеседование, оказалось там, где я сейчас есть. В Фейсбуке работаю продакшн-инженером, но не продакшн-инженером, а фуллстэк-инженером.
Значит, LinkedIn немножко соврал, там просто написано продакшн-инженер.
Нет official title почему-то. Мы все боремся за этот official title, но в прошлый раз, как я проверяла, что было год назад, вот, его еще не было. Вероятно, он уже есть, потому что тема фуллстэчности, да, она сейчас такая очень популярная в Фейсбуке.
А как будто на самом деле не очевидно, чем больше компания, тем более узкоспециализированные специалисты нужны обычно. Вот как-то по моему опыту то, что я вижу. И неужели, правда, нужно совмещать фуллстэчность в рамках такой большой продуктовой компании, там, как Facebook, как Amazon?
Ну, это интересный вопрос. С одной стороны, да, всегда есть жесткая специализация. То есть ты знаешь, что ты там, типа, ты умеешь во фронтенд. Там, или ты умеешь хорошо в network, или ты умеешь хорошо там в system engineering, или что-то такое. Но есть такое, как люди-клей, которые умеют как бы и туда, и туда, и когда какой-то conversation сложный происходит между группами большими, например, production engineering и люди, которые работают в дата-центрах. Одни очень хотят reliability, и они вот все за reliability, вот. А вторые очень хотят делать минимальное количество действий физически с оборудованием, например. То есть у них другой инсентив. И люди, которые понимают концепцию инсентива, концепцию того, что мотивирует людей что-то делать, какие задачи у какой-то команды там и так далее. Вот люди, которые это умеют делать, и на базе того, что они нашли, когда поняли инсентивы всех команд вокруг, что-то написать на базе этой информации, вот фуллстэк очень полезно. Думаю, что в Фейсбуке фуллстэк — это как бы драйвер и дизайн-процесс. Проблематика понятна с двух сторон. И что такое сложный фронтенд, и что такое сложный бэкенд.
Я хотя бы в своей голове этот миф развеял, да, спасибо.
Плюсую, да. А расскажи, пожалуйста, что ты именно конкретно сейчас вот делаешь в Фейсбуке? В чем состоит твоя работа?
Я сейчас работаю с DCIM, также работаю с Facility Operations и прочими ребятами, которые просто, ну вот, наверное, если так кратко, там очень много команд, но концепт такой, что люди, которые работают в дата-центрах, то есть они прям физически находятся в дата-центрах, у этих людей есть определенное количество задач, которые нужно решать там каждый день, maintenances и прочее. Все эти задачи, они как бы базируются на софте, который мы пишем. Концепт такой, что мы хотим знать о том, что там происходит, мы хотим метрики собирать, мы хотим понимать, что что-то пошло не так, мы хотим, чтобы был визибилити, и мы хотим этот визибилити глобально. То, что я делаю, это широкий спектр всего с этим связанным, да, то есть как бы в Фейсбуке вряд ли ты когда-то получишь такую одну задачу, и все. Больше как решаешь задачу в целом, которая состоит в том, чтобы сделать людям удобно и хорошо, и чтобы нельзя было совершить ошибку никогда. Сейчас конкретно я занимаюсь моделированием сложных систем, как инвентари, да, вот инвентари дата-центра. То есть в дата-центре есть очень много всяких devices, да, серверов, свечей, все не русские слова, но неважно. Значит, датчики температуры, датчики humidity, датчики сейсмической активности, там, траля, ну, в общем, вот все-все-все, что заставляет, ну, что позволяет дата-центру работать. И то, что я... Ну, это очень все сложные, кастомные девайсы, которые выпускают компании, которые занимаются специфическим оборудованием для дата-центра. Ну, короче, очень-очень все кастомное. И в разных странах оно разное, и по-разному метрики собирать с него, все такие проприетарные протоколы там. Ну, в общем, ла-ла-ла, очень много комплексити с этим связано, да, то есть когда говоришь такой, да, говоришь такой инвентарь, то это как бы не так, короче, просто, как кажется, не так, что типа, а, что-то там пришло, сейчас засканил, залил, все понятно об этом девайсе. Нет. То есть это такой exercise в том, как вариативность поддерживать в не только хранении данных, как бы хранении самой информации, а устройств, а также как, например, собирать с этого всего метрики, как вариативность, когда метрики вот собираешь, как она влияет, как влияет, например, то, какая конкретная настройка в конкретном дата-центре для этого устройства, как это влияет на собирание метрик. Или, например, тот факт, что это устройство сейчас на обслуживании, но некоторые устройства, когда они даже на обслуживании, их не выключают, они просто работают в другом режиме. Live data, да, то, что происходит как бы сейчас, плюс очень большая вариативность самих устройств, то, как с них что-то собирается, какие-то метрики и так далее, плюс проблематика определения thresholds, то есть границ, после которых нужно что-то делать. То есть, например, метрика, связанная с packet loss, она будет оценена по отношению к какому-то threshold, к какому-то уровню, который мы знаем, что мы не хотим, чтобы терять столько пакетов. Мы просто не хотим столько пакетов терять. Это создает, ну, alerts, и таким образом мы можем, как люди, которые работают, ну, не мы, но кто-то, да, может понять, что либо здоров дата-центр наш, либо нездоров. Вот, надо что-то делать. Вот. То есть, как бы, вот эта вот вся проблематика, все вопросы с этим связаны, вот то, чем я сейчас занимаюсь.
Вау. Надо быть очень умненькой. Мне понравилась эта твоя фраза, когда мы говорили до... Да, и, блин, правда, реально нужно быть очень умненькой.
Ну ладно.
Так. Давай еще поговорим про то, как ты, собственно, попала в Facebook. Я знаю, что у тебя есть тред об этом. Я, собственно, тебя так и нашла в Твиттере. В аккаунте JS Underhood у тебя была неделя, и ты как раз в рамках этого рассказывала. Ты там сильно прям заморочилась. Давай прям пошагово. Это выглядит сложно.
В общем, Facebook, как и все... Вообще, ну, я, наверное, лучше расскажу, да, не просто про Facebook, потому что практически все компании Fang, они как бы имеют вот эту вот специфику того, как собеседование происходит, как к ним готовиться и все такое прочее. То есть как бы есть на последнем этапе cultural fit, cultural addition, есть разница, но до этого, в принципе, все очень, да, механизм тот же, все похоже. То есть, значит, как обычно это все происходит, лучше всего писать хорошее CV, так? Пишем хорошее CV. Это важный такой вот шаг, Его важно сделать почему? Потому что CV должно читаться легко, и вам либо предложат, либо не предложат дальше процесс происходить. То есть неважно, насколько вы умненький, да, или что-то такое, если вот CV не содержит информацию в структурированном виде, так как это ожидает человек, который будет его читать, то вероятность попасть вот дальше в процесс, она падает очень сильно. И мне кажется, количество резюме людей, которые вот поступают в фанк-компании, оно прям в разы больше, чем количество людей, которые как бы нам нужны, да? И потому всегда есть вот этот выбор. Первый такой типа этап, когда просто CV, ну, не вчитываясь, это, в общем-то, плохо, но это реалии. Один из способов повысить вероятность того, что ваше резюме вообще прочитают, это, например, быть зареференным кем-то, кто уже работает в компании, в которую вы хотите попасть. Ну и довольно часто я помогаю людям, которые хотят попасть в Facebook, например. Я ревьюлю их CV, помогаю составить CV и подаю такой реферал дело.
То есть человек, который подписывается как референс, он должен каким-то образом был работать с человеком, как будто, нет? Или это может быть просто сторонний человек?
У нас есть разные рефералы. Я могу поставить специальную галочку, типа, я работал с человеком или не работал. Это просто разный тип реферала, и все. То есть, как бы, если я вижу, что человек, как бы, при памяти, я почитал резюме, и мне, как бы, кажется, что это хороший фит, то я... Почему нет? То есть, если я вижу, что резюме как бы не подходит, человек просто не пройдет собеседование вообще, то я просто говорю, что, наверное, типа, рановато там, поработай, вот, sources, вот, что поделать. Также есть, например, у нас internship-программа, очень хорошая, очень классная, потому что она позволяет любому студенту просто попробоваться у нас и проработать полгода. Короче, платят хорошо, все отлично, и очень-очень интересные всегда проекты. Проекты у всех интернов. Вот самые интересные проекты для команды всегда это интерн-проект. Так что такой момент. В общем, CV надо сделать хорошо. После этого нужно либо получить реферал, либо на jobs сайте этой компании податься. Как этот процесс происходит? Обычно первое, что происходит, это созвон с либо HR-ом, либо как бы hiring manager. Во время этого созвона, по-разному в разных компаниях, во время этого созвона может либо быть, либо не быть изначальный отсев. Это изначально я выглядит как 30 вопросов по теме, кратких вопросов, типа на базе какого поля TCP/IP работает команда TTL или что-то такое, да? То есть это такой вот вопрос, который, если ты в теме, то ты как бы, ну, ты знаешь, вот. А если ты не знаешь, ну, ты не знаешь, все. Человек там смотрит, ну, допустим, ты на 20 вопросов ответил, а на 10 не ответил. Достаточно ли это для того, чтобы быть продакшн-инженером? Может быть, достаточно, может быть, нет. Если ты создал хорошее впечатление, как бы, in general, то ты попадаешь на следующий этап. Следующий этап — это обычно телефонное собеседование, и оно бывает одно, бывает два. Все зависит от позиции, зависит от того, насколько много нужно data points. Ну, в общем, насколько, как бы, можно оценить fit с одного раза. Вот. Ну, обычно, как бы, мне кажется, обычно чаще всего два собеседования. Мне кажется, там кворум, типа, собирается мнений. Еще, да, иногда...
И о чем мы общаемся во время этих двух созвонов?
Значит, во время этих двух созвонов обычно вы что-то пишете, код в каком-то collaboration editor'е. То есть, как бы, это выглядит так. Вот вам задача, расскажите, как вы будете решать. Можете написать там, типа, псевдокод, либо просто код, который будет работать в процессе. Ну, обычно это такая задача, в которой, ну, как, например, можно написать псевдокод, нормальный такой. В Гугле были очень такие хардкорные задачи на этом конкретном этапе. Просто потому что в Гугле самая такая... Ну, я потом дальше еще могу об этом рассказать чуть подробнее. У Гугла есть специфика, очень технически... Важно быть очень технически подкованным. То есть people skills оцениваются только там на последнем этапе. Вот нужно пройти вот это собеседование, связанное с техническим ability. Показать, что ты понимаешь, что такое large large-scale system design. Что такое? Почему я просто хочу считать файл? Это не я просто хочу считать файл, да? Это гораздо сложнее там. То есть такие детали очень глубокие, да? В любом случае, два собеседования по телефону с инженерами в этом случае. Если все хорошо проходит, вы начинаете со своим хайринг-менеджером планировать он-сайт. А в процессе планирования он-сайта обычно вам даются sources, да, информация, какие-то книжки рекомендуют и все такое, которые нужно прочитать, которые нужно проштудировать, которые нужно, ну, скажем так, это очень сильно поможет говорить с вашими собеседующими, значит, на одном языке, скажем так. То есть даже, например, есть люди, которые я знаю, которые работают в Гугле, но они, допустим, у них нет компьютер-сайенс бэкграунда. Как это случилось? Ну, вот hiring manager помог. То есть они как бы вот в процессе вот этого наема, они взяли эти книжки, они прочитали, и в этом, на этом этапе можно брать очень большое количество времени на подготовку. Например, Google делает даже mock-собеседование для вас, чтобы вам помочь. Все очень заинтересованы, чтобы вот после вот телефонных собеседований, как бы вы доказали свои ability. Теперь важно, чтобы вам повезло. Все возможности, которые дает hiring manager, использовать. Читать эти книжки, полностью как бы вкоммититься в подготовку, ничего не попить. Пишешь, фанг — это очень сложно, и нужно много чего помнить, знать, там, тра-ля-ля.
А сколько по времени это может занимать вот подготовка, чтобы хотя бы примерно эти рамки понимать? Месяц-два?
Все зависит от человека, на самом деле, и от ситуации, в которой он находится. У меня там заняло вообще совсем вот этим делом, потому что я еще работал тогда в Амазоне, тра-ля-ля, короче, по-моему, 4 или 5 месяцев. Вот прям все, потому что у меня был очень большой перерыв после собеседований телефонных, потому что, ну, в общем, мне нужно было время, чтобы подготовиться, это было еще там, типа, пару месяцев. В общем, я думаю, что тут важно сказать, что все очень индивидуально. Я знаю людей, которые за 3 недели вообще весь процесс прошли и попали даже в Google.
Видимо, безработные.
Очевидно, я не знаю, да, ну, то есть, как бы, у меня... как бы на параллельной как бы этой, да, я еще работала, и у меня был прям такой серьезный момент в работе, то есть мне надо было работать, то есть это нельзя было просто там читать книжку вечером, мне нужно было там отойти от того, что было за день, чтобы читать эту книжку. В общем, то есть как бы это все выливалось в то, что я готовилась, например, на выходных там и прочее такое, вот, это все усталость, ну, понятно, то есть. Но что классно в собеседовании в Фанго, что, в общем, никто никого не подгоняет. То есть, если нужно больше времени, можно использовать больше времени. Если нужно, можешь в меньшее количество времени, пожалуйста, вообще никаких проблем. Все очень заинтересованы, чтобы появился новый инженер в этой компании. Поэтому как бы все очень хотят, чтобы вы прошли, чтобы вы successfully все как бы закончили. Плюс, если вы даже не пройдете, через год вам напишут опять и попросят пройти опять, и будут так писать годами. Вот. То есть, как бы, идея в том, что если вы прошли собеседование телефонное хотя бы раз там или что-то такое, то, как бы, это такое уже заявочка на успех. Я знаю людей, которые пробовали не один, а 3 раза и попали только на 3-й раз. Вот, поэтому пробовать не стоит бояться вообще. То есть, как бы, все очень ожидают, что люди будут пробовать, что люди будут ошибаться, кто что-то там не договорил, не досказал и так подобное. Бывает это жизнь, да, то есть можно ошибиться, можно что-то забыть, можно неправильное впечатление создать первое, не знаю. Но как...
А после этого у нас есть какие-то еще этапы? Или на этом все заканчивается?
В разных компаниях по-разному. То есть после того, как проходишь эти собеседования, обычно это называется on-site, потому что он происходит в офисе обычно. То есть как бы вы приезжаете, вас релокейтят на некоторое количество дней в, ну, в данном случае в Дублин, да, в город, в который вы собеседуетесь. И там вы приходите в офис, и на whiteboard'е или там на хромбуке специальном, или whatever, зависит от компании, пишите задачи, которые вам говорят, собеседуйтесь с менеджерами по behavioral, там, если это там Amazon, допустим. После этого у разных компаний по-разному. У Amazon commitment сказать вам результат через 5 дней, просто, без ничего. И после этого вас, типа, approved команда, в которую вы попадете, и все. Теперь you hired officially. Ну, нет, это обычно такой тип. Мы вот выбрали для вас команду, вот вам команда. Информация немножко по тому, что они там делают, и все такое. Ну, типа, чтобы заинтересовать. Потому что, когда офер присылают, наша задача какая? Мы пособеседовались, мы уже все сделали, да? Задача теперь компании дать такой офер, чтобы было все еще интересно. То есть они должны оценить, сколько вы, допустим, получали денег в предыдущей компании, какой опыт работы и так далее и тому подобное. И базируясь на этих данных, да, ну, то есть compensation, full compensation, который у вас сейчас есть. И, в общем, обычно все фан-компании пытаются прям перебить ваш текущий compensation, чтобы у вас вообще не было как бы сомнений. Да-да-да. То есть поэтому, мне кажется, очень интересный вопрос тем, что происходит, когда не то что особо знаю внутреннюю кухню, я просто, ну, как бы для себя, да, что происходит, когда с одной фан-компании переходишь в другую фан-компанию. Вот. Да, в общем, концепция такая, что они пытаются составить оффер, который будет для вас интересен, и вы будете типа, ну да-да-да, хочу там работать по-любому. Поэтому многие люди, например, ну, okay, не многие, но я знаю людей, которые в процессе этого собеседовались в другие компании также, для того, чтобы у них было 5 офферов или 6 офферов из других компаний. Таким образом, набивая себе цену. Это неплохо. Я так не делала, но типа я знаю, что вот тоже так бывает. Нужно всегда, конечно, иметь такое, ну, понимание, да, наверное, что это, во-первых, вообще не обязательно делать, а второе, что нужно не перебдеть. Потому что, ну, как бы, конечно, можно там какой-то pressure во время negotiation, ну, обсуждения, да, вашего compensation говорить. Боже, сколько английских слов, кошмар. Значит, во время вашей обсуждения компенсации, да, которую вам будут, ну, в общем, ваша зарплата, которую вам будут платить, и там акции, сколько вам дадут, нужно всегда быть, ну, человечным, назовем это так. То есть, да, вы можете давить, как бы, ну, как это сказать, не давить, а обсуждать, да, какую вы хотите компенсацию. У вас спросят, какую вам базу вы хотите компенсацию. У вас спросят, какие вы базу вы хотите бенефиты и тому подобное. Но это все такое обсуждение. Это не что-то такое, что, типа, прям вам дают, и вы либо да, либо нет. Нет, вы, типа, обсуждаете это. И, ну, и, короче, хорошо иметь что-то там в кармашке, чтобы сказать, а вот у меня еще есть вот такой. Да, но все как бы по-человечески, понятное дело. Вот, значит, в итоге, после того, как оффер принят, да, есть одна особенность у Гугла в этот момент. О ней очень мало кто знает. Я вот, честно, тоже как-то об этом не думала, но потом I got hit by that. Поэтому, значит, есть approval, который дает кто-то chief department или там chief engineer, whatever. То есть, короче, кто-то, кто как бы на такой позиции больше как CEO, да. Он дает какой-то approval, который как бы этот хайр, он нужен сейчас или не нужен? Вот, вот такого типа. Вот в Гугле такой шаг тоже есть, насколько я знаю. Ну, в любом случае, все компании, после того, как оффер дан, обычно в Амазоне это дней 5 занимает дать оффер. Иногда до 2 недель, но это очень редко, обычно 5. В Фейсбуке прям чуть ли не на последний, на следующий день. Вот. А в Гугле, по-моему, это неделю заняло. Ну, в моем случае, я, честно говоря, не помню. А в Гугле мне дали очень хороший фидбэк, то есть, типа, объяснили, почему, там какие-то моменты были, вот, там, considerations и так далее, поэтому, как
блин,
бы...
Блин, это очень хорошо, что объясняют.
Это не так, даже если вам, типа, откажут, это не так, что вы, типа, вообще не знаете, что произошло, почему, и все такое. Вы будете знать конкретно, что произошло, и вам все расскажут. И что классно, что это позволит, в общем-то, в следующий раз подготовиться лучше. Слабые стороны свои увидеть, почитать книжки какие-то, там еще что-то, попроходить Tailor Project. А потом вы принимаете оффер.
Получается, ты сейчас в Facebook, а тебе Google время от времени пишет, типа, не хотите ли пойти к нам еще разок?
Мне пишет в среднем раз полгода, наверное, просто пройти SRE собеседование. Ну, я пока думаю. Я типа думаю, что нужна очень серьезная подготовка. Нужно, ну, работать и собеседоваться. Два разных скилла. Это надо понимать.
Было бы интересно сравнить вот эти две компании, все-таки Фанк, Facebook и Amazon. Какие-то, может быть, отличия, что, может быть, нравится, не нравится, вот такие вот вещи. Либо все-таки это настолько разные миры, что не получится сравнить.
Ну, может, так кратко, наверное. Но я не умею кратко, поэтому... Ну, я могу, может быть, три. Ладно, возьмем три топ-вещи, которые очень отличаются. Значит, в Амазоне и в Фейсбуке разные... Ну, в той части Амазона, в которой я работала, и в Фейсбуке разные development-тулы. Очень сильно. Один из самых важных моментов, который очень сильно отличает эти компании и определяет culture, и вообще прям базовая самая вещь. У Амазона отсутствует монорепозиторий в той части, где я работала, и это все связанное с нетворками, надежностью. Вот. А в Фейсбуке все всегда монорепозиторий. И как бы из-за этого тулы развиваются по-разному. То есть у всех этих компаний есть внутренний набор тулов по работе с source-кодом, по работе с релизами, по работе с роллаутами, по работе с тестированием, по работе с A-B-тестированием, тра-ля-ля. Короче, вот набор вещей, которые как бы идут вместе с компании, да. В общем, когда начинаешь работать в фанк-компании, например, очень быстро понимаешь, что, в общем, внутренний стек, он отличается от внешнего мира прям критически. В Амазоне есть технологии, которые никогда не появятся во внешнем мире. Так? Ну, просто даже нет потребности, потому что задач во внешнем мире нет таких, как Амазон решает для себя. Ну, в общем, это одна такая штука, супер важная вещь для любой компании, определиться, не монорепозиторий или не монорепозиторий, потому что это вот еще также определяет способность команд работать кросс-тим. То есть, будет ли общая библиотека, которая решает однотипные задачи? Будет или нет? А? В монорепозитории будет, а не в монорепозитории, ну, это немножко сложнее, да? То есть, она еще может быть, но это будет сложнее. Второе — это иерархия. То есть, в Амазоне больше видна approval model, то есть просите разрешение, вам разрешают. Вот что-то такое, да? То есть, как бы, когда какие-то обсуждения технические переходят в фазу «нам надо что-то по этому поводу сделать», то в Амазоне довольно часто это происходит, вот это вот общение происходит через менеджером двух команд. Или вот через каким-то вот тимлидом, что-то такое. В общем, в Фейсбуке это peer-to-peer. Такой просто коннективити безумное. Ты как бы знаешь всех, ты можешь написать лично кому хочешь, вообще никакого контроля нет. Я со своим менеджером говорю только про PTO. И все. Paid time off, by the way. Вот, то есть как бы про свои отпуски, в общем. То есть у меня нет с ним технических разговоров. Я могу спросить, у кого что-то узнать, то есть он знает людей, которые как бы proficient в каких-то вопросах, да, если они будут там, мне могут помочь там настроить какой-то очень хитрый GraphQL endpoint там или вот что-то такое, и вот он будет просто, он знает людей, он знает, как меня приконнектить, но потом разговор весь one-on-one всегда.
Как тебе больше нравится?
Мне нравится разговор one-on-one. Это быстрее, это более эффективный путь, и плюс как бы более flexible, то есть как бы вот эта гибкость того, что ты там спросил, что такое, вы друг друга поняли, не поняли, у вас всегда есть вот эта возможность как бы передумать, что-то другое сделать там чуть-чуть, да, и никому не надо третьему объяснять, почему. Потому что вы были как бы в контексте с самого начала, и из-за этого как бы в Фейсбуке, правда, есть один недостаточек, мало документированного кода. То есть очень много кода, но документированного не очень много. Вот. И вот это умение читать код, у которого нет документации, нет нифига, даже Википейджа, который упоминает, что оно такое. Вот. Это важный скилл вот в Фейсбуке, но, тем не менее, тулы, которые связаны с тем, чтобы вот посмотреть этот код, чтобы понавигировать по этому коду и так далее, это все очень хорошо сделаны, и это не так сложно, как кажется. Сама вот эта навигация и сама вот эта возможность спросить вопрос у кого угодно, она, мне кажется, прям вот решает проблему довольно неиллюзорно. Вот. Немножко сложно, конечно, когда источник кода находится в США, например, начинаются как бы такие вопросы, кто будет не спать сегодня? Нам нужен митинг, кто сегодня не спит. Вот. Но в любом случае, как бы, такой важный момент, то есть такая культура общения разная, цели, да, вот цели компании in general, вот, big picture, да, они много разные у Амазона и у Фейсбука. В Амазоне есть такое слово customer, оно везде. Вот, то есть это как бы человек, который платит вам за бизнес. Отношение такое интересное вот к пользователю, то есть очень много респекта, очень много уважения, очень много вот такого отношения, но одновременно с этим немного такая дистанция, да, эмоциональная от человека, которому вы как бы даете услугу, потому что это все-таки кастомер. То есть это вот не ваш пользователь, а ваш кастомер. Вот. То есть очень много уважения, но очень в тот же момент как бы нет эмоциональной эмпатии к пользователю. И из этого следует довольно такой интересный момент. Я не знаю, вы пользовались Амазоном или нет. Я не знаю, насколько он в России популярен. Я считаю, что есть довольно серьезные проблемы с user experience. То есть, когда вот пользуешься маркетплейсом, очевидно, что не хватает эмпатии к пользователям, что ли. Вот. Ну, это мое личное мнение. Опять же, как работник я видела, что очень стараются, но это какая-то такая штука, которая появляется с культурой компании. Опять же, в маркетплейсе я не работала, а в Фейсбуке все немножко иначе. Цель — connect people, enable small businesses and communities. И поэтому это очень человекоориентированная компания. Я соглашусь, что да, в Фейсбуке тоже есть проблемы с user experience и все такое, но можно видеть, что... Ну, я пользуюсь чаще Инстаграм. Я особо Фейсбуком не пользуюсь, но я пользуюсь... Извините. Такой момент. Вот. Но я пользуюсь Инстаграмом довольно много, и я вижу, какой вот commitment в research у них уходит, какой commitment в то, как, ну, то есть они как бы как определяют, как это будет выглядеть, вот что-то такое, то есть они как бы создают новые там тренды, какие-то там сторис эти, потом там, ну, Reels, да, IGTV, вот это все, то есть там, ну да, TikTok, например, сделал хорошо тоже, супер, awesome, но Instagram... они не из тех, кто скажет, нет, а мы по-другому, по-своему сделаем. Они увидели, что это хорошо для юзера. И они такие, ну давай, хочу. Вот, то есть как бы хорошие практики, вот хорошая такая вот человекоориентированность. И, например, есть такая штука, вот думаешь, что мне делать дальше? И довольно часто у нас так, а как мы вот можем сделать пользователя было лучше просто? Объективно, да, то есть такой KPI, чтобы было хорошо пользователю. Вот. Очень такой вот человекоориентированная компания. И мне очень это нравится. И вот по сравнению с моим ощущением внутренним, да, когда я работала в Амазоне, ощущение мое внутреннее, когда я работаю в Фейсбуке, оно приятнее почему-то. Ну, это вот, может быть, также качество моей личности конкретно, а не, может, что-то объективное.
То есть корпорация зла ты Фейсбук точно не назовешь?
Ну, изнутри точно нет. Это больше... корпорация, которая хочет хорошо, делает, как делает, ну и по-разному бывает. Там иногда что-то там не додумали, хакнули какое-то решение быстро, и оно может...
Кажется, ты еще рассказывала, что вообще, в принципе, такая главная идея Фейсбука, что нужно сделать побыстрее и попробовать, а потом посмотреть на последствия.
Move fast and break things. Да? Вот. Это вот была такая часть, то есть это была часть культуры очень-очень-очень базовая для Фейсбука. Но со временем стало понятно, что люди начали надеяться на то, что Фейсбук будет работать постоянно, и он не будет падать, и мы продолжаем hack, move fast и все такое, но мы пытаемся не break things anymore. Вот. Очень интересный был момент, когда-то был у нас такой легендарный аутедж. Концепт такой был, что это был первый раз, когда Facebook прям упал полностью. То есть его не было. И люди многие в США, они проверяют, работает ли интернет, заходя на Facebook. То есть есть люди, которые вот в Google заходят, но это обычно в Европе. А в США — Facebook. И что произошло? Люди начали звонить в полицию. Что, мол, о боже, интернета нет, поломался.
Интернет украли, да.
Что происходит? Вот. И, в общем, даже настолько все это было глобально и массово, что департменты в... этот шериф департментс в многих штатах сделали стейтменты о том, что, пожалуйста, не звоните нам насчет Фейсбука, мы не знаем. Вот. Звоните Марку Цукербергу, разбирайтесь. Ну, как компания, Фейсбук понял, что надо немножко, может быть, move slower. Вот. То есть, но вот эта штука с тем, что сделать что-то, что работает минимально сейчас. Вот эта штука, она осталась. И когда запускается, например, новый продукт, мы всегда делаем MVP. Все начинается с POC, Proof of Concept, так? Потом MVP. Move fast, please. это то есть minimum viable product. Потом мы делаем бету. То есть идея в том, что бы ты ни делал, ты постоянно в контакте с своими пользователями, ты делаешь что-то для пользователей, и контакт с своими пользователями нужно установить как можно раньше. И после этого вот с ними работать, чтобы сделать то, что они хотят, что им надо.
Хорошие слова о Фейсбуке вообще. Так послушаешь тебя, все, хочется...
Все, давай, давайте все быстро мне прислали резюме.
Да. Так, ну, мы ссылочки на этот тред приложим на сайт, про который ты говорила, где можно порешать задачки. Ну что ж, да, все теперь отправляем дружно свои CV Роксане, надеюсь, она их запрувит. Вот, и пробуем все большие компании, если нам это нужно. Было очень приятно с тобой поговорить.
Спасибо, что позвали.
Да, очень интересная тема поднялась. И, в принципе, ты дала другую сторону на Facebook, как сотрудник. Это то, чего в информационном пространстве, на мой взгляд, не хватает.
Вжух, вжух. Ой.
Ну что, как тебе, Миш, разговор? Ой.
Да пушка вообще. Меня единственное пугает вот это неимоверное количество путей отбора. Ну то есть у этих фан-компаний настолько много кандидатов, то они готовы... Ну сколько? Ну вот камон, типа 8 этапов собеседования. Ну кто это выдержит вообще? Надо очень сильно хотеть в эту компанию.
Ну на то она такая крутая, большая и классная, чтобы в неё так сильно хотеть, чтобы пройти все 8 этапов. Но меня больше поразило то, что просто из-за ошибки в CV могут... его выкинуть. Ну, типа, не за ошибки, в смысле грамматической, а вот структура там не такая, как нужна. Не по шаблону, грубо говоря. Как мы обсуждали до подкаста, что если ты пишешь не я, а команда, ты неинтересен.
Ну да, какой именно ты вклад, да, внес в общее дело.
Да, что это не командная работа. Поэтому не мы, а я. Вот, и типа это такой тонкий моментик. Как это можно все знать? Серьезно, нужно вот слушать людей, которые уже проходили в такие компании, и с них собирать как с миру по ниточке эти тайные знания.
Мне кажется, да, они пользуются тем, что... Ну, блин, как будто у каждого программиста есть этот гештальт незакрытый, типа попасть в Google, Facebook, Amazon, в какую-то супербольшую компанию. И да, не дает это на самом деле покоя. Просто как минимум побывать там, посмотреть. Потому что до сих пор кажется, что там работают какие-то сверхлюди. Ну и Роксана это доказывает, что там все-таки работают сверхлюди.
Ну, штуки они прям сложные пилят. Прям, да, это не сделать им выпишку для заказчика. Мне нравится, что нужно так много думать, и мне очень нравится подход Роксаны, что она, ну вот действительно человек ориентированный человек, да, разработчица, и в принципе никогда не смотрела на Facebook как на что-то, что для людей настолько, потому что, ну, он неудобный. И вот особенно, думаю, это след такой у всех, кто живет в России. Вот есть ВКонтакте, который ты любишь и обожаешь, все тебе просто, ты там с 5 класса сидишь. И вот Фейсбук, и ты такой, боже мой, почему так не... все так больно? Вот все так непонятно, когда рекламу там настраиваешь, ты просто такой, божечки, зачем? Вот, но при этом, ну, я верю почему-то, когда Роксана говорит, что они стараются.
Ну, я тоже пытался перейти на Facebook после ВКонтакте, и они сделали редизайн после того, как я начал свои попытки. В общем, да, я пока я это дело отложил. Ну и да, то, что мы вот как раз сравнили две компании, Facebook и Amazon, мне, наверное, да, тоже по своему духу. Ну, то, как описала Роксана, наверное, Facebook был бы ближе. Вот эта вот флат-структура, монорепозитории, когда ты можешь посмотреть на исходный код каких-то других модулей, чему-то, может быть, научиться, какие-то хорошие практики из этого извлечь. То есть все-таки ты себя чувствуешь целиком в компании Amazon, получается, такие больше какие-то департаменты отдельные, как будто, наверное, для человека все-таки приятнее работать в Фейсбуке, ну, мне так кажется. Опять же, вот по тому, что мы услышали.
Да, согласна с тобой. Да, опять-таки из-за человеческого общения и вот этого подхода. Это прям плюсы очевидные. Выпуск хорош, мне нравится. Роксана просто огонь. Я поняла, на кого она мне напоминает. Это героиню из фильма «Скотт Пилигрим против всех». Рамону Флауэрс.
Угу.
Ну все, всем покеда. Услышимся через 2 недели.
Пока-пока. До следующего выпуска.